Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Ці ўсё прадвызначана ў судовых працэсах па справе 19 снежня? Гутарка за круглым сталом праскага акцэнту. А таксама аўтарскія перадачы «Званочкі» Яна Максімюка, «Свабода ў турмах» Алены Струве і 1991 год вачыма ўдзельніка Сергея Навумчыка. Адразу пасля навінаў.
У Беларусі 22 гадзіны у студыі навінаў Радыё Свабода Сергій Шупа сёння ў свеце. Генеральны сакратар НАТО Андрэс Фог Расмусен сёння выказаўся з аптымізмам пра тое, што, цытую, час Каддафі мінуў. Аднак зазначыў, што канфлікт у Лібіі патрабуе палітычнага, а не ваеннага вырашэння. Выступаючы на тэлеканале CNN, кіраўнік НАТО заявіў, што Каддафі ўсё больш ізаляваны, аднак для выхаду з патавай сітуацыі паміж паўстанцамі і сіламі Каддафі патрэбнае палітычнае вырашэнне. Чэшская паліцыя затрымала грамадзяніна Пакістану, абвешчанага ў міжнародны вышук за забойства і тэрарызм. Міністр унутраных справаў Чэхіі Ян Кубіца паведаміў у тэлеінтэрв'ю, што падазраваны быў затрыманы на мінулым тыдні, калі ён падаў заяву на прытулак у Чэхіі. Міністр не паведаміў ніякіх падрабязнасцяў, аднак сказаў, што пытанне аб экстрадыцыі будзе вырашацца ў судзе. Сёння ў сталіцы Іярданіі Амане аднавіўся завочны судовы працэс над карыкатурыстам Куртам Вестэргардам і яшчэ 19 дацкімі рэдактарамі і журналістамі паводле абвінавачання ў публікацыі ў 2005 годзе карыкатураў прарока Мухаммада. Працэс быў распачаты з ініцыятывы кааліцыі ірданскіх навукоўцаў, юрыстаў, журналістаў, адвакатаў і палітыкаў. Яны лічаць, што ў карыкатурах Вестэргарда іслам выстаўляецца як рэлігія, якая прапагандуе тэрарызм. Амерыканскія афіцыйныя асобы лічаць, што Усама бін Ладен ажыццяўляў актыўны стратэгічны і аператыўны кантроль над сеткай Аль-Каіда з свайго ўмацаванага комплексу ў Пакістане. Рэчавыя доказы, знойдзеныя падчас рэйду ў доме ў Абатабадзе, паводле амерыканцаў сведчаць, што гэты дом быў цэнтрам кіравання тэрарыстычнай сеткай. Аднак жыхары Абатабаду выказваюць сумнеў, што бін Ладен жыў усе гэтыя гады побач з імі. У Егіпце 190 чалавек паўстануць перад ваенным трыбуналам у сувязі з удзелам у сутыкненнях паміж мусульманамі і хрысціянамі ў Каіры. У выніку нападу мусульман-салафітаў на коптскую царкву ў суботу загінула як найменей 10 чалавек, больш як 100 паранена. Канфлікт пачаўся з-за таго, што ультракансерватыўныя салафіты ўзялі ў аблогу царкву, дзе хрысціяне-копты нібыта замкнулі жанчыну, якая перайшла ў іслам. У пазмаскоўным горадзе Хімкі затрыманыя каля 25 абаронцаў хімкаўскага лесу, якія пратэставалі супраць высечкі дрэваў пад трасу Масква-Пецербург. Сярод затрыманых каардынатар левага фронту Сергей Удальцоў, лідар партыі Яблыка Сергей Мітрохін. Актывісты цвердзяць, што паліцыя ўжыла сілу для разгону акцыі, у выніку чаго некаторыя ўдзельнікі атрымалі траўмы. Баі паміж афганскім войскам і талібамі ў Кандагары на поўдні Афганістану працягваецца другі дзень. У суботу ваяўнікі талібану абстралялі вайскоўцаў рэактыўнымі гранатамі і ўчынілі некалькі самагубчых тэрактаў. Прадстаўнік Міністэрства ўнутраных справаў паведаміў, што ў выніку перастрэлак загінулі 12 талібаў, двое вайскоўцаў і адна цывільная асоба, каля 40 чалавек паранена. Я нагадаю, вы слухалі міжнародныя навіны на хвалях Радыё Свабода. Нас можна не толькі слухаць, а і чытаць у інтэрнэце. Адрас нашай старонкі свабода.орг.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску – якое значэнне для беларускай судовай сістэмы маюць працэсы па справе 19 снежня? Ці ўсё прадвызначаны і здырыжаваны на гэтых працэсах? Як самі суддзі ставяцца да іх? Наколькі яны ўразлівыя да ўнутранай і знешняй рэакцыі на гэтыя працэсы? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць палітолог Андрэй Казакевіч, былы адвакат Андрэя Саннікава Павал Сапелка і праваабаронца Валянцін Стэфановіч. У сваіх рэпартажах аб судах па 19 снежня журналісты падрабязна распавядалі пра хаду гэтых працэсаў. Прынамсі, Радыё Свабода на сваім сайце давала партрэты на фоне кратаў, партрэты абвінавачаных па гэтай справе. Але за кадрам застаюцца людзі, так бы мовіць, з іншага боку, па той бок судовага бар'еру. Суддзі, тыя, хто вершаць суд імем закону.
Вось об их я пропоную поразмовлять. Вось накольки на таких судах, на судах все ж таки с выразной политичной подбивкой, все передвызначено. Ну, скажем, прокурор просит 4 года, суд дает, например, 3. Это спектакль? Ці суддя все ж таки може проявлять некую волю? Накольки на вердикт уплывает самая хода процесса? Аргументы обвинувачених, адвокатов, показания свідків, скажем, некие суперечности в показаниях свідків. Ці, по меньшей мере, на таких процессах на выник вогуле ничего не уплывая. Павел.
По тем делам, которые уже были рассмотрены в судах, мне кажется, все достаточно понятно, решения уже в общих чертах приняты, и сейчас только определенные персоналии получают определенные сроки лишения свободы, за редким исключением в виде штрафов. А что касается предугаданности этих приговоров, ну да, конечно, как может быть неожиданным приговор, который выносится судом, ничего общего не имеющим с независимостью суда. Как может быть вынесен приговор справедливым, если давным-давно забыто понятие равенства сторон в процессе?
Ну а все ж таки, вот хоть нечто можно зарабить? Да, вводилось читать про процессы диссидентов у советские часы, про ведомых адвокатов кшталту Дзины Каминской. Ці могут адвокаты, уже давайте крыху и про гэты бок поговорим, чагосьці домагчыся? Ну, хутчэй за все зразумело, не оправдання, але, скажем, не 4 гады, а 3 гады, не 3, а 2, не строгий режим, а звичайный режим. Ці нават гэта не залежыць от адваката. Вось 10 написали, будет так, и так и будет.
Я 15 лет работал адвокатом, и хотелось верить каждый раз, что от тебя очень многое зависит. Ну и как показывала практика, что иногда действительно, если правильно подобраны аргументы, если эти аргументы железные и не могут быть не восприняты судом, то и в новейшей истории, не надо вспоминать процессы советских диссидентов, достаточно вспомнить процессы Туховича, где вместо 20 лет, предложенных прокурором, суд определил наказание в виде 5 лет лишения свободы. Так оно так, но мне кажется, что в случаях, когда речь идет о политических противниках, здесь уже говорить о какой-то состязательности, о какой-то зависимости приговора суда от работы адвоката не представляется возможным. А что касается того, как расписан процесс, можно ли ожидать удовлетворения ходатайств? Ну да, можно, но, как показывает практика, ходатайства удовлетворяются те, которые не направлены на коренное изменение хода процесса.
Валентин, а вот что подказывает ваш досвид, ваше отчувание, махчимы ваши контакты с людьми с того боку? Это все перадвызначено, все ведомо, и это просто спектакль, який, скажем, в одном выпадку тягнется один день, вот есть, скажем, на процессе Санникова, и он тягнется вот 5 дзён, а как бы на вошто это все, коли все видовочно, ну, одразу принял присуд и все.
Конечно, справы, якія заангажаваны с боку державы, я б нават ширей это вызначил категорию справы, в чем только политично мотивованы. Потому что сюды ж можно отнести справы, связанные с коррупцией, в обвинувачению коррупции, справы, связанные с обвинувачению гандлю людьми, наркотиками, то есть теми компаниями урада, якія они проводят в галіне змагання с организованными, так скажем, группами злочинства. Вот в этих категориях справа, саправды, домагаться справедливых судовых присудов вельми складана. Але я все ж таки сказал бы, что все ж таки праца адвоката, конечно, уплывает неким сенсом на процессы. Я не скажу, что они приводят до оправдания, это вельми редко такое у нас назирается, але то, что до минимизации наступства для особи, то таких фактов саправды досить шмат можно пригадать. Але, конечно, вельми яскраво залежить с решения суда от шмат яких околичностей по таких справах, найперш политично мотивованных. Это и внешнеполитичная ситуация, и внутриполитичная ситуация. Бачили мы периоды потепления в Украине, так званой либерализации, когда отбывались процессы вызволения политвязнев, причем доходило часом до абсурдных ситуаций. За тиждень до умовно-дотермінового визволення сіверинця йому відмовляється в умовно-дотерміновому визволенні, кажучи, що він не став на шлях виправління і не признав свою вину, і не, так сказати, не покаявся. А про тиждень, коли на тое була потреба і політична необхідність, сіверинця визволяється, використовуючи умовно-дотермінове визволення, той же суд. Тому це справді процессы вельми моцно залежные от разных этих факторов. А на во что растягивать? Ну, справа тем, что процессуального пункта глежения процессы вельми часто отбываются в отповедности с процессуальными нормами. Ну, судья вот отхиляя неких отданий, неких задовольняя. Быцем бы на первый погляд не выглядает, что порушаются некие процессуальные правы обвинуваченных суде. Я сгодный с Павлом, то, что ситуации отсутности незалежности судовой системы и механизмов, которые, так скажем, замацовывали и гарантовали эту незалежность суду, сам судья в этой ситуации. Он не может отчувать себя незалежным и соправды принимать решение, заходящие из закона и особистого, так скажем, меркования по конкретной некой справе.
Андрей, я ведаю, вы несколько годов тому робили такую велизарную грунтовную науковую працу менавіта про судовый корпус Беларуси. Вот коллеги Павел и Валентин казали про вельми высокую залежность белорусской судовой системы, а вот эта залежность, насколько она плыткая, залежность от характеру справы. Ну, скажем, коли справа позбавленная политической подбивки, коли это, ну, банальное забойство, крадеж. Те можно сказать, что там судят, в принципе, поводле закону, поводле сумления. Те и тут денечут некие факторы. Вот ведомо таки факт, что в Беларуси вельми малая доля оправдавчих присудов. Причем по всех справах. Может, есть еще таки фактор, який вот денечая обвиновавчий бок, як, ну, скажем, корпоративная этика. Судям особливо не загадывают, але яны судить, как бы судить.
Ну, я бы тут, может, докладнил бы то, что сказал Валентин на конт справа. Все справы в Беларуси можно поделить на те, которые уявляют некий там политический, экономический, социальный интерес, ну, для державы, альбо для керующей элиты, и те, которые такие интересы не представляют. Первое, оно включает в себя не только и властно политические справы, але там экономичные, коли закрануты интересы певных субъектов, там, господарения, певных державных предприятий, то и так далее, коли там идут спрэчки, что тычется властности, и так далее, там, коли это социальный аспект, например, банкротство какого-нибудь предприемства, там, да, те питания, связанные с ягонными кредитами. Коли, скажем, там присутничает вот этот элемент, то, ну, видово, что судья в этих процессах не является самостоятельным. Ступень там его не самостоятельности может быть разная, но или так, иначе он это решение узгодняет там со своим непосредственным керавництвам, ну так цінак виконавчі структури в гэта уключаються. Що тичиться інших справ, то есть які непосредньо цікавості для держави не представляють, то з мого пункту гледження судді достатково автономні, і там ступінь їх можливості вирішати справи відповідно з тим, як вони лічать, достатково високе, і більше за те, у гэтым ситуація в Беларуси лучше, чем, скажем, в России и в Украине. Потому что, скажем, на белорусский суд вельми складано сдвинуть просто коммерческим структурам, коли они не связаны с вот, неуключенной вот, элиту, так бы мовить. Альбо здесь просто подкуп судьи, там, приватной особи, так само вельми складано. То есть уровень коррупции на этом уровне, он, ну, достаточно незначный.
Павел, а насколько это отповедает вашему досвиду? Си саправды это так, что вы, скажем, коли справа не мая некой политичной, там, коррупционной, якой иншей, як-то нек связанной с державой подбивкой, тут судья, так бы мовить, квитнее, по цалком отповедая закону, вот, а як связано, ну, тут уже, так бы мовить, в иншей он ипостаси выступает.
Знаете, меня вообще смущает очень количество «если» в ваших вопросах. Судья должен быть независим, независимо от каких-либо обстоятельств. Если это не политическое дело, если это не связано с интересами экономических элит, если, я еще добавлю, обвиняемый не был до судебного заседания, не содержался в СИЗО, если возместил ущерб, то тогда, конечно же, судья становится независимым. Да никогда. Он уже по определению зависим, если на него влияют все эти перечисленные факторы. И говорить о том, что по каким-то там незначительным делам судья может принять самостоятельное решение, ну, это в целом-то не определяет состояние судебной системы. И в результате мы уж позволю себе процитировать высказывание одной судьи, которая задает вопрос, ну как же можно было осудить человека, он же не виноват, отвечает, ну так я же дала по минимуму. К сожалению, о независимости суда даже в каких-то бытовых вопросах говорить не приходится. Суд всегда зависит от мнения прокурора, как правило, не зависит от мнения защитника, как правило, зависит от какой-то тенденции, которая на сегодняшний день там просматривается в государстве. Сказали сегодня, что нужно возмещать ущерб. Давайте всеми правдами и неправдами добиваться, чтобы человек возместил ущерб. Сказали сегодня, нужно бороться с, к примеру, экономическими преступлениями. Давайте бороться с экономическими преступлениями. Но так же не должно быть. Закон должен быть всегда один и тот же. И мало того, что он один и тот же должен быть, судья должен быть настолько независимым, опытным и грамотным, чтобы его правильно, всегда единообразно применять. Меня вот смущает, что сегодня, например, одного из видных участников событий 19 декабря, дело одного из участников, рассматривает судья, которая осуждала недавно моего коллегу бывшего. Вынесла ему обвинительный приговор, который был впоследствии отменен, и человек был после 2 лет пребывания в СИЗО оправдан. Это говорит уже об уровне судьи? Говорит.
Вы слушаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – «Якое значение для белорусской судовой системы мают процессы по справе 19 снежня?»
Шановные слухачи!
Мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назираннями, чекаем ваши пытания и пропановы подказки.
Пишите на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111.
Звоните на автоотказнику Минску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адресы электронной почты вы знайдете на сайте свобода.орг.
Чекаем.
Это ваша свобода.
Белый спис свободы.
Музыки, поэты, прозаики, філозафы, які ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды.
Вы слухаеце перадачу «Пражскі акцэнт». Тэма выпуску «Якое значение для белорусской судовой системы мают процессы по справе 19 снежня?»
Валентин, а вот Павел уже начал разговор про внутреннюю мотивацию судей. Ну, покольки все ж таки вот говорится про то, что часом бывают справы, коли яны могут судить самостойно, яны все ж таки ведают, что так бывает. Но их урешті-решт в университете учат тому, про что вот зараз Павел казал, что треба судить по сумлении и так далее. И вот как яны сами себе тлумачат вот эту ситуацию? Ці яны лічат, что вот так, як яны робяць, это і ёсць па праўдзе і па справядлівасці, як вось мы, напрыклад, чыталі на Фейсбуку дыскусію суддзі Вольгі Комар, якая тлумачыла, што вот я Парфянкова асудзіла абсалютна вот правільна па закону, так яму і паложана. Ці яны вось гэтыя суддзі как бы гавораць сябе, што ну да, так яно крыху адхіляецца ад таго, што чому нас вучили, але, ну, что життё, есть життё, вот есть некие життёвые необходности. Те просто глядять на то, что, ну, так принято, и всё, не нам это менять.
Учат в университетах нас по всех однольково, видать. И просто огульный фон сегодняшней Беларуси в неким сенсе нагадывает советское минулое, потому что в школах учат одному, а життё, оно выкладывает иншие уроки. Потому что в школах всех учат быть честными, справедливыми, допомагать старейшим там, и так далее, и так далее. А житё показывает, что часом треба робить иншие справы и не вельми пригожие. Тому, что там отчувают судьи, я сказать не могу. Та же судья Комар в своем влогу писала так, что она посадила Парфянкова, потягла до отказности криминальной ответственности с законом, и, мовляв, что вы хотите, это такие тип, які был там ранее судимый, и так далее, и так далее. То есть у меня, совисто, от этого дописа складывалось выражение, что Парфянкова посадили за то, что он был ранее судимый, не за то, что он робил зараз, за то, что он уже понес покарание свой час. Ну, а что отчувала та же судья Комар, коли она отправляла на 10 суток правоборонцу Павла Левинова за то, что ты не припилаешься матом? Мне подается, что она выдатно разумела, кто перед ее стоит, для каких обстоятельств этот человек был затриманный и связи с чем. И я часто гляжу вот на этих судей, особенно по административных справах, когда в 6-й год, например, ну и позднее, отбывается кампания массового фактично интернования оппозиционеров, иначе ты не назовешь просто, по надуманных этих всех обвинувачиваниях, по лаянкой матом, там, мочению подъездах и так далее. Но мне тяжко сказать, что эти судьи не разумеют, что это такое, и что отбывается, и кто перед ними находится. И они это все выдатно разумеют. И они выносят эти постановы, сужают их на сутки. Потому что вот так вот треба, так вот загадано. Я не ведаю, чем они потом внутри себе это оправдывают и мотивуют. Мне тяжко сказать. Но мне подается, что... Ну, кожен з нас в якому сенсі робить свій вибір. І час для вибору завжди є. Нельзя потім казати, що був час такий.
Андрей, а може ви ведаєте, може ваші дослідження ось показали, як люди мотивують свої вот такого кшталту дії? Яни лічать, що так і треба, гэта по справедливості, гэта політична необхідність, ці як?
Доводилося, в принципі, якраз на гэті теми гутарить. Більшість, звісно, принаймні, для знешнього, для інших людей інтерпретують гэта виключно, що вони виконують букву закону. І що, скажімо, у дії гэтага чалавека все равно утримлювалися там склад злочинства або правопорушення, і тут яны з пункту гледжання формального нічого не порушаюць. Тобто гэта найбольш распаўсюджаная практыка. Другая стратегія, мне падаецца, менш распаўсюджаная, гэта калі яны ўсё-такі прызнаюць тое, што гэта ёсць частка іх непрафесіі. Да? Тобто правіла ў судовай сістэме так пабудаваныя, што ў такой сітуацыі яны не могуць прыняць нейкае іншае рашэнне, і вот тут в этих участках есть их профессии выполнить, просьбу там те установку, которые спускают их непосредственно керовництво. Але я еще хотел бы вот в связи с попередними выказываниями заработать один комментарий, что тычется незалежности суда, потому что мне подается, не треба блытать незалежность суда и профессионализм суда. Потому что, скажем, судья, який принимает решение абсолютно незалежно, ён таксама можа, па-першае, памыляцца, па-другое, там, скажам, прымаць рашэнне, у выніцы сваімі нейкімі там антыпатыямі, сімпатыямі там да пэўных людзей, альбо там да наўше пэўнае яўленне пра такое, што такое правасуддзе і гэтак далей. Таму вот калі кажам пра звычайныя працэсы, то што казаў Павел, то там шмат суддзі, напрыклад, прымаюць бок прокурора не толькі таму, што, скажам, яны залежаць там ад прокурора. А зараз, в принципі, залежність судов від прокуратури, яна, знижається апошні гады. Але просто тому, що їх правова культура, яна якби гэта предписує. І просто їх практика, їм підказує, що прокурору треба більш довіряти, там, да, і так далі. Хоча при винесенні самого рішення, вони можуть бути, незалежні, ці автономні.
Я не знаю, що чувствують судді, но со временем, если сравнивать там с 90-ми годами, со временем как-то сомнение и стыд из их глаз, с их лица пропадает. Мы ведь еще помним тех милиционеров рядовых, которые когда-то там в 90-х годах на административных процессах краснели, запинались, говорили о том, что был там, не был на массовом мероприятии тот или иной человек, помню, не помню. Пытались правду какую-то говорить зачем-то, с точки зрения нынешних уже блюстителей закона. Постепенно, в течение уже десятилетия, а то и более, исчез румянец со щек, румянец стыда, исчезло стыдливое покашливание, так сказать, опускание глаз уже. В принципе, все считают, что они делают государственное дело. Их в этом убедили, как мне кажется. Очень мало уже осталось тех людей, которые сожалеют о своих поступках. Будут ли они сожалеть об этом впоследствии, кто его знает.
Павел, а вот такое, технологичное питание, может, вы ведаете на его отказ. Вот, скажем, призначение судей на процессы с такой выразной политической подбилкой. Это, ну, як загад, як войску, тих это от их жадания нечто залежить. Вось, ти можешь судья выказать жадание вести такий процесс, каб ён вел, а не инши. Ти наадворот неяк отмовиться от этого прямо, ти вскосно.
Ну, я сомневаюсь, что кто-то выскажет желание вести такого рода процессы. А насколько трудно отказаться от ведения этих дел, ну, мне кажется, почти невозможно. Особенно учитывая то, что у каждого судьи есть, очевидно, те или иные аргументы, которые в отношении каждого судьи можно будет пользоваться руководству. Вряд ли можно отказаться.
Ну, треба просто разуметь, что ну, суд, особенно, коли это суд в буйном городе, это, ну, певный коллектив, там есть начальник, старшиня суда, и он, в принципе, с большего отчувая, на что его начально как бы, здольны. Звичайно, там ну, судьи разные люди. Это саправды, и частка из них, например, может разглядаться, как если может, не совсем добрых кандидатур для этого. Потому что ну, там, старшиня может ведать их политические переконания, ведать, что они могут там знать принциповых и так далее. Ну и когда он просто размерковывает эти справы, то ну, обирая людей надійних, такими ну, проблем не буде. Бувають судді, які хочуть зробити на цьому кар'єру, і там вони так само можуть ну, не виказувати своє жадання, але хоча просто не як так показати, що вони були б не супер, що-небудь таке розглядіть, от, там, що їм це потрібно і так далі. Ну, але більшість це підбираються просто судді, які зможуть виконати ті установки, які будуть їм сформулювані. Тобто, які будуть от, діючити у тим коридорі, які буде позначені ну, керівництвом, тим, хто буде ну, координувати ці процеси, і просто зробить ту працю в тим режимі, як, от, як це, звичайно, проходить там у ніяких широкових посередженнях. Ну і от по таким критеріям судді підбираються. Чи може суддя відмовитися? Ну, в принципі, може, і знову ж там, я не веду випадку, коли він там це робив би публічно, да? Але він може просто показати старшині, що він так вельми, так, скажімо, не зацікавлений у тим, як це було. Ну, і тут є певне, скажімо, супадіння інтересів боку, тому що нікому не треба, каб раптом був ніякий збой, там, да, викликаний хоч нічим. Ну, просто підбираються люди, з якими принаймні, ну, не чекається, що будуть ніякі проблеми під час цього процесу, і все.
Валентин, а на ваш погляд, поводлі, знову ж, вашого досвіду, ось наскільки для суддів актуальна реакція на їх присуди звонку? Реакція громадства, скажімо, заборони на уїзд України в розв'язу, проблеми в контактах, скажімо, з заміжними колегами, чи наадворот, кар'єрний рост, скажімо, провів таку справу гучну, політичну, ну, відповідно, став, так сказати, більш високим. Ось на тим суді, про який ви пригадували, над Павлом Левіновим, Левінов так з іронією на конт судді Комар сказав, а, ось ще одна невиязна, ось, і бачно було, що її це роздражняло, як мінімум. Так ось, на ваш погляд, наскільки все ж таки на їх це вздійнище?
Мені подається, що ніким сенсі впливає, все ж таки, коли когось вносить списи особой знаходження, яких не пожадано на території країни його розв'язу. Хоча, з іншого боку, я розумію, що маючи певний, так скажем, соціальний контракт з цим владою, відповідно некий статус у громадстві, можливість кар'єрного росту, наприклад, стати там будущим старшиною Верховного суду, наприклад, чи старшиною обласних судів, районних. Не кепський заробок. Можна поїхати, зрештою, і не в Україну його розв'язати, в світі шмат інших країн.
Павел, а як ви лічите, ось це все ж таки впливає на їх в тим сенсі, що, ну, якісь більш м'які присуди давати, не, так сказати, ухилятися від цього? Чи наадворот, як от спадар Гігін сказав, що це заборона на в'їзд, це як орден гонорового легіону, що ми так сказать, элита этого громадства?
Ну, судейское сообщество – это, в общем-то, не единый монолит, и там совершенно разные люди. Что касается запретов на въезд, как таковой этот запрет на въезд, он может сильно и не влиять, потому что пока есть Крым, Египет и прочие страны, в общем-то, судьи найдут, где провести свой отпуск. Мне кажется, больше влияет огласка их поступков, если этот поступок оценивается как нелицеприятный, Я считаю, что, в общем-то, народ должен знать своих героев в лицо.
Ну, что тычется реакции громадства, то мне подается, что уплыв вельми малы. По-перше, потому что эта реакция, она, звичайно, так, ну, социально обмежеванная. Ну, может, там, только у одним-двух выпадках в вынику там это вздымается на уровень, так вот, некое национальное обмеркование, а все остальное, это, ну, для остальных людей это, в принципе, только, ну, нескольких там прозвищ где-нибудь там фигурует и все. Тому, в принципе, некой реакции особенно никто не боится. Ну, плюс, снова же, судьи часто сутыкаются с этим не только по пытаниях там вот таких политичных справах, а и там и бытовых. Ну, особенно, когда это, скажем, вот, в районе там сельскими каким-нибудь, когда разглядание какой справы, там на сегодня всего может быть 20 человек, то, ну, разумеется, там так само пытание вот громадского отсиска, оно часто присутничает. Ну, с большего судей этого как бы не бояться, и плюс, конечно, я начинаю с поддержку сбоку державы, и плюс яны разумеют, что все это звичайно мае вельми короткий, ну, термин. Там пройдет, скажем, месяц, и уже никто не узгадает, что там было. Ну, вот, кроме, может, снова же невеликий только кол людей, яких, для яких это стало некой значной подеей.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ей удельничали политолог Андрей Казакевич, былый адвокат Андрея Саннихова Павел Сапелко и правооборонца Валентин Стефанович.
Я не боюсь.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
У эфиры Радио Свобода. Добрый день. У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вами вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Сёння пачнем нашу перадачку нетыпова. Ад адказаў на цяжкія пытанні і прэтэнзіі. Гэтыя тэлефанаванні прыйшлі да нас даўнавата. Але мне ўсё не хапала часу, каб адказаць на іх. Пытанні я заўсёды адсоўваў пад канец званочкаў. І наогул здаралася так, што іншыя тэмы выцяснялі іх з перадачы тыдзень за тыднем. Таму сёння я схапіўся за хітрасць і пастанавіў адказаць на самым пачатку.
Ян Максімюк, на каком языке разгаварываеце вы і ўсе другія? Ведь это не беларускі язык. Я ў школе изучаў беларускі. Например, Венгрия, завсегда Венгрия на любом языке, а вы бугорщина. Какая же это бугорщина? Что там бугров много? Или, например, водитель, шофер, а вы кировцы, как кировцы, какие кировцы? Что вы искажаете белорусский язык?
А який это язык узялися искажать вы? Я так и не допьял. До ваших парадов, однако, мы не прислухаемся. Бо наша і ваша беларуская мова – гэта, так сказаць, розныя мовы ў навуковых і шмат якіх іншых адносінах. Наконт вугорщыны. Вугорщыны менавіта, а не бугорщыны. Не ўсюды называюць гэтую краіну Венгрія. Насамрэч, так называюць яе толькі ў Расіі і Польшчы. Украінцы кажуць вугорщына, чэхі – мадярско, англічане – гангары, немцы – унгарн, французы – онгры. Так што вывучайце замежныя мовы, але пачніце з беларускай. Добра?
Свабода, не зразумею, што такое пятая калона. Гэта клічка ці псевданім які? Ніхто не можа аб'ясніць. Гаворыць, это, наверное, звязана з вайной, што во время вайны было. Можа, паэтаму людзі хватаюць сахар, масла, чай. Просто няма пакоя. Кожны дзень нешчасця. А цяпер паявілася гэта жудасная калона. Хто такое прыдумаў? Страх наводзіць на людзей. Ти настанут кали покой. Подумать надо о психике людей. Слухачка, город Минск.
Пятая колена, гэтак кажуть про нейких затоянных шпионов або саботажников, якія до часу сядзят тихо, а потым, калі надыходзіць іх час, пачынаюць сваю падрыўную дзейнасць. Тэрмін «пятая калёна» узнік у часы грамадзянскай вайны ў Гішпаніі. Войскі аднаго франкісцкага генерала ішлі 4 калёнамі на Мадрид, які баранілі рэспубліканцы. Гэты генерал, называўся ён Эмільё Моля, сказаў па радіё, што вось гэтыя 4 калёны атрымаюць падмогу ад пятай калёны, прыхільнікаў генерала Франка, якая знаходзіцца ў падполлі ў самым горадзе. З гэтага часу так і засталося. П'ятая калёна, як акрэсленне нейкіх затоянных падрыўнікоў і падпольшчыкаў. А вось самае цяжкое пытанне, якое прыйшло зусім нядаўна.
Паважаны Ян, мне вельмі патрэбна валюта. Падкажыце, як запісацца ў пятую калону? Наш правадыр казаў, што ім плацяць еўрамі і далярамі. Вазьму і фунтамі. Я расейскамоўны. Але амаль без слоўніка разбаўляю з вамі, прыгадаўшы школьны запас. І вельмі задаволены, што ў прэзідэнта гэта атрымліваецца горш. Лявон з Бабруйскага балота.
Прабачце, але тут я вам шмат дапамагчы не магу. Па-моему, з гэтым пытаннем вы павінны звярнуцца да нейкага генерала. У арміі, міліцыі або, хутчэй за ўсё, ў КДБ. Яны пра пятую калёну павінны ведаць больш, чым звычайныя смяротнікі. У маім нататніку, на жаль, няма запісаных тэлефонаў ніякіх генералаў. Гаворым, што хочам. І слухаем саміх сябе потым у эфіры. Падумовай, што гаварылі мы больш-менш культурна і без лаянкі.
Недавно по белорусскому радио передали, что у нас 500 тысяч инвалидов. Французская пресса вычитала, что у Франции их 50 тысяч. Кто ж до этого довел, что у нас в Франции такая розница? Сергей Норман, белорусский проповедник.
А жертвы все растут, растут личные жертвы Лукашенко. Его опять, его список. Черный список могильщика пополнился еще одной замечательной личностью. Это мама Дашкевича. Вот уже сколько людей набралось в его списке. Была Ольга Козулина, теперь уже мама Дашкевича.
Дело сфальсифицированное Дашкевичем, но ведь и задает вопрос, для чего? Хочу сказать, достойно быть змагаром за свободу Беларуси. И эти змагары сделают то, что достойно будет быть белорусом. Беларусь будет жить достойно.
Мне соромно за Беларусь, якая мае кіраўніка, які па-хамску абражае не толькі сваіх грамадзян, але і кіраўнікоў суседніх дзяржаў, у тым ліку і старшыню камісіі Еўразвязу. Няўжо на хама не маў правы? Якая ганьба!
Уважаемая свабода, вот всё на Лукашенко, что он обозвал какого-то чиновника западного там козлом. Боже мой, да помнитесь вы, как госпожа Новодворская лила на Лукашенко, я уже не помню, ну просто вот не выдержала. Такие слова, Бог мой святой, и это по вашей же свободе было передано. И никто не отозвался этой госпожи, что ж ты так ображаешь нашего президента? Ведь Лукашенко выбрали большинство голосов. Ну, який он не ее, но мы его выбрали. И что ж так зневажать? Ну, весь народ, увесь. Я считаю тут нечто неправильным. И он их обозвал, ну, обозвал, так выследите его. Ну, госпожа Шневодворская, по вашей же свободе, уже так его ображала, так колхозник некий там. Я горжусь, что я колхозница. Я горжусь. Я колхозница. Я не отрицаюся. Но любить таких господ, как Новодворская, может, и самый Бороза, не собираюсь.
Доброе утро, свобода. Хамские высказывания господина Лукашенко в адрес известных политиков типа карлики, козлы, быки и тому подобное вызывают возмущение у любого нормального человека. Однако на что рассчитывали награжденные этими ярлыками, заигрывая годами с белорусским диктатором? Их ведь вполне устраивал беспредел по отношению к гражданам Беларуси, имеющим собственную точку зрения на происходящее. Вероятно, господа чужестранные политики преследовали интересы своего будущего бизнеса, интересы своих родственников, знакомых, в лучшем случае мифические интересы своих государств. Сожалею о случившемся, но может этим униженным уже стоит делать хоть какие-то выводы?
Добрый день, говорит Стас Семенович.
товарищ главный начальник Беларуси и ваши помогатые лукашисты, до каких пор вы будете преследовать наши любимые газеты «Народная воля», «Наша Нива»? Вы своими лукашистскими действиями позорите наш народ. Ваши действия напоминают нам фашиста Гитлера и его помогатых. Подумайте за себя, своих детей и внуку. Час приближается расплаты за свои действия. Куда вы думаете бежать после отстранения главного начальника Беларуси? Я уверен, вас найдут, где бы вы ни прятались. Любимые газеты «Народная воля», «Наша Нива», я всегда был с вами и остаюсь верным до последних дней жизни. Живе родная Беларусь!
Вчера послухала последнюю передачу «Звоночки», где между делом Ян Максимюк уставил некого зомбированного гестаповца. Очень страшный голос такой, аж не по себе как-то мне стало, что... И хочу сказать этому гестаповцу, который угрожает, что уничтожит всех, поглядите, фашист, сколько за вами трупов, сколько за вами крови уже. Вы ж николи не отмыетесь от этой крови. И душа ж ваша будет на потельне. Вот, и будут поджаривать. И будут эти люди невинно убиенные подливать сюда. Это мафия. Ты ж будешь как уж на сковороде крутиться. Мафия, я ж так не даю поднять людям голову. Вы ж нас нищите уже на протягу 17 годов. Мы ж не ведем, как мы ж живые. Так уже, так что же это за краина? Бандиты? Мафия бандитская? Так знищите нас и знищите и сами себе, сами подохните. Кого же вы будете грабить уже тогда и убивать больше, если всех знищите?
Дороженькие так званые белорусы, что вы плачете в стихах на свободу за свой язык и культуру? Профукали вы это все, сами отдали, даром. Вон люди за вас, за ваш язык и страну, пока еще независимую, под судом и в тюрьмах. А вам начхать, волнует колбаса и цены на гречиху. Нацию определяет язык и культура. Язык у вас, как у нас в России. Бормотуху пьете, как и мы в России, ведрами. Деревни обезлюдили, как у нас в России. Пьяные разговоры и песни во дворах, как у нас в России. Полно же уже дев вицу-то нетронутую себя корчить. Клейма русского уже негде ставить. Вы уже русские. Так смиритесь уже скорее, что ли. Примите наш рубь. Прихватизируйте российским олигархам то, что еще цены у вас имеют. Да цены-то у нас на сахар, бензин и гречиху ниже. Видите, уже плюс. А президента вы такого заслуживаете, как и Россиями две пута. Не обижайтесь. Пожалуйста, не обижайтесь. Ну нет у вас будущего как самостоятельного народа. Это же правда. Может, горькая, но правда. Спасибо. Говорю, русский.
Дякую, что показали новый свет. Это велизарный секрет Европейского гуманитарного университета. Спадар Анатоль Михайлов, не ведая белорусской мовы, коли читая навод по паперце, это скажет каждый наставник, кто слухал его. И в этом весь секрет антибелорусской такой политики ЕГУ. Коли человек академик, на протягу нескольких десятков годов, живучи в Беларуси и занимаючи пост такого университета, не умея говорить по-белоруску вольно и свободно, а только читать и пробачьте бекать, как говорить в школе, то таки и вуз этот.
Меншуем узников совести с 1 маем. Ожидаем, кто посадил их, хай посадит того вместо их. Включила телевизор. Думала, что будут выступать в худспалат. Видно, сидят еще у спису. Выключила это ихний пляж и пошла слухать звоночки. Смех и горе. Все тут. Не ошиблась, что Ларису посадила у кресла премьера. И она посоветовала, как не хватали крупы, бо там моль водится. Так и они уже со складу их привозят у магазины. Только гречка перепаленная у печи. К Ларисе вопрос. Сколько годов Мясниковичу? Бо по твару не определишь, только по делам. Нечто не видно его на Комаровке. Сидорский так часто бачили. Усе цены реагировал. Нечто не слышно его. Где он? Слухачка, город Минск.
Мне подается, еще до конца его все это не разведывали. Думаю, что разведаю вельми худко. Могилы старых ветеранов продаются блатными. больше всеми социально близкими, вот, и выкапывают кости, кости собаки грызут, да, потому что нечего. Ну и вот не могу никак найти тестя и тещу свою.
Шановні слухачі, запишіться, калі ласка, хвалі і частоти білоруської програми «Радіо Свобода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. У будні не праспеце ранішняга жывога эфіру, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Увечары нашай перадачы гучаць у эфіры 6 гадзінаў. Ад 18 гадзіны перадачы беларускай свабоды гучаць на частотах 6060 і 7270 кілягерцаў, хвалі 49 і 41 метр.
А 20 гадзіне настроіцеся на частоты 5930 і 6105 кілягерцаў, хваля 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на частотах 5995 і 7475 кілягерцаў, хвалі 49 і 41 метр.
Увесь час эфіру ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілягерцаў, 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску: 220005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі: вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100.00.
Выбірайце свабоду.
Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Другую частку перадачы пачнем з нашага конкурсу на тэму «Што незалежнасць Беларусі значыць у маім жыцці». Прыйшло даволі шмат тэлефанаванняў на наш конкурс, што, зразумела, вельмі мяне радуе, але адначасова і ставіць перад цяжкой дылемай «Што рабіць?». Пускаць сёння, скажам, 10 тэлефанаванняў, а праз тыдзень усяго адно ці два, калі тыдзень выпадзе нам, так бы мовіць, худы на конкурснікаў, раз ужо памятаеце, выпаў такі тыдзень, што мы мелі ўсяго адно тэлефанаванне на конкурс. А таму я вырашыў так. Сёння разыграць прымач паміж 5 званочнікамі, якія нам назвонілі пра незалежнасць раней за іншых, а самыя познія тэлефанаванні адкласці на наступны тыдзень. Так бы мовіць, зрабіць падстраховачны запас. А таму прашу не хвалявацца тыя асобы, якія пазванілі нам пра незалежнасць, але ў гэтай перадачцы сябе не пачуюць. Вашы званкі будуць праз тыдзень. А зараз згаданыя 5.
Незалежнасць для мяне – гэта перш за ўсё незалежны чалавек. І незалежнасць, як мне думаецца, закладзена ў нас на генетычным узроўні. Што такое сапраўдная незалежнасць? Я даведалася з эсэ Владзіміра Арлова. Незалежнасць – гэта на пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя. На шчасце ці на гора для сябе я ўсё жыццё змагалася за асабістую незалежнасць, якая ўсведамлялася мною як справядлівасць. У 3 гады я не пагадзілася перайсці разам з бацькамі і старэйшымі сёстрамі і братам у новую хату, якую тата пабудаваў, вярнуўшыся з вайны. Мене туды забіралі гвалтам, але я вярталася ў хату, дзе я нарадзілася, і ўрэшце рэшт я выгадавалася ў сваіх цётак, маміных сясцёр, у хаце на падпорах і земляной падлозе. Я не пайшла ў 5 клас сярэдніцкай васьмігодкі, а менавіта ў той год увязлі абавязковае васьмігадовае навучанне, таму што я ўжо даўно марыла пайсці ў старцыцкую 10-годку, дзе вучыліся і мае старэйшыя сёстры і брат. Да нас дамоў прыязджалі з угаворамі з васьмігодкі. Мне не хацелі залічваць 10-годку. Так прайшло 2 тыдні. Але, так як я была выдатніцай вучобы, мяне, мабыць, не хацелі страціць. І я ўсё-такі пайшла вучыцца ў школу, у якую хацела. Успамінаючы зараз той час, я ўдзячна сваім бацькам, простым сялянам, якія былі цалкам на маім баку. А гэта значыць, што гэта незалежнасць мяне ад іх, да яшчэ ад роднай слуцкай зямлі. Успамінаецца канец 70-х. Я працавала загадчыцай секцыі ў вялікім магазіне, дзе 5 секцый. Нас зазвычай прымушалі працаваць
працаваць кожную апошнюю нядзелю месяца дзеля выканання плану, які рэдка калі выконваўся. І вось у студзені, калі гандаль адзеннем наогул на нулі, я папярэдзіла дырэктара магазіна, што мая секцыя на працу не выйдзе, і што адбылося. Лішне будзе гаварыць, што было потым. Змянушка забастоўшчыца я дапрацавала да развалу гарпрамгандлю. Ад усіх падзей, якія адбыліся ў Беларусі за апошнія 20 гадоў, і параўнальным ні з чым адчувальным шчасце было падпісанне белавежскіх пагадненняў. Так я тады гэта адчула, так я это лічу і зараз. Мае дочкі, зяці, трое ўнукаў, незалежныя людзі, іх асабістая незалежнасць разам з асабістай незалежнасцю мільёнаў беларусаў у рэшце рэшт прывядзе да сапраўднай незалежнасці Беларусі. Жыве Беларусь. Раіса Мікалаўна, горад Магілёў.
Што такое незалежнасць страны для мяне? Независимость страны, граждан страны, будет тогда, когда из голов исчезнет, сверху видней. Я начальник, ты дурак. Каждый кулик должен знать свое болото. Молчать, дрожать, бояться. Когда в обществе безопасно существуют и левые, и правые, и, простите, фиолетовые. Для меня независимость страны в первую очередь зависит от независимости граждан этой страны от чиновничества и государства. И наоборот, когда гражданин уважает себя, не мешает жить соседу, гордится культурой, страной, тогда и соседние народы, и страны будут уважать тебя, твою жизнь, твою культуру, твою религию, твою страну. Дякую, Юрас Новск.
Город Сотск, Анатолий Балакир. Независимость Беларуси – это Беларусь без Лукашенко. О чем можно говорить, когда 17 лет у власти черная хунта? Для себя и своей вертикали они сделали неограниченные возможности управлять и воровать, лгать и унижать тех, кто думает не так, как им хотелось бы. Для таких, как мы, они ввели контрактную систему, запрет на свободу слова, действий, уличных шествий. Закрываются независимые средства массовой информации – лучшие представители Беларуси посажены в тюрьмы. Их увольняют с работы и вузов. Они уезжают за границу. И это сильная, процветающая Беларусь. Только после падения этого режима мы сможем говорить о свободе и независимости. Ну а пока наш страх помогает нашим врагам. И бессмысленно винить обстоятельства или других людей в грехах, которые совершили мы сами.
Для меня, жыхара Беларусь, незалежностью родной краины является самостоятельность. Адсутнасць падпарадкавання, калі ніхто зверху не загадвае, як і што мне рабіць, як думаць, якіх поглядаў мне прытрымлівацца. Мяркую, што хоць і умоўная, але незалежнасць сучаснай Беларусі падразделяецца на два аддзела. Незалежнасць ад знешніх чыннікаў, незалежнасць ад саміх сябе, ад нашай улады. Што да першага вектара, то хоць Расія ў апошнія часы добра ставіцца да Беларусі, але што, што ў Беларусі дзяржаўная мова расійская, заслуга не толькі беларусаў, але ад часткі і расійцаў. Добра яшчэ, што яна не нацыянальная наша мова, а толькі дзяржаўная. Бо калі яна стане нацыянальнай, то беларуская нацыя стане геаграфічнай Расіяй. І тым не менш, браты і сёстры, айчына выглядае на тое, што яна сапраўды ў небяспецы. Таму, браці беларусы, заклікаю вас, не пакідайце мовы роднай, каб не ўмерлі. Хоць родную мову зараз менш чужаюць, як, напрыклад, гадоў 20 таму. Але тым не менш трэба яе развіваць, бо калі забудземся на мову, на адзін з найвялікшых нацыянальных нашых скарбаў, то не будзе і нацыі, і тым больш незалежнасць. Незалежнасць ад улады гэта як у касі Камоцкай. Моя свобода под белым стягом, червоной стужкой. Для меня незалежность от улады – это с большести стан души, коли я могу зрозуметь, что ничего никому не повинен. Неважно, каких политических поглядов ты притримливаешься. Головное, как бы тебе было свое разумение незалежности родной краины. Что дала мне, моей семье, моим своякам и сябрам белорусская незалежность? Для меня белорусская незалежность – это, во-первых, натхнение на новые махчимости, натхнение на развитие, на здобытие, а дакладней вяртанне свайго, роднага. Калі Беларусь стала незалежнай, яна стала для мяне больш сапраўднай, больш магутнай. Такая вялікая і славутая нацыя, як беларусы, атрымала сваю краіну. І хоць зараз Беларусь не такая, якой хацеў бы яе бачыць, але я шчыра веру, што прыйдзе час, і яна, мая Беларусь, стане такой, якой я яе бачу у сваіх думках, сапраўды незалежнай. Жыве Беларусь, веру будзе жыць заўсёды, і пагоня сэрцы будзе нашай акрыляць. Мікола Змянску.
На пытанне Яна Максімюка, якім чынам Беларусь можна далучыць да Злучаных Штатаў, адказаць не магу. А вось на конкурснае пытанне, што для мяне азначае незалежнасць Беларусі, паспрабую адказаць. Адразу скажу, што не для мяне, не для маіх сяброў і знаёмых незалежнасць у тым выглядзе, што мы цяпер маем, нічога не знаць, бо няма яе для простых людзей. Не было яе да 91-го года, няма яе цяпер. Як раней нас дурылі, дураць і цяпер. як раней нас трымалі, прабачце, за дурней, і цяпер трымаюць. На ўсю Беларусь у нас усяго адзін незалежны. Самі ведаеце хто. Толькі ён можа, а тая самі сваю персону, з незалежнасцю Беларусі. Таму ён прызначыў сябе галоўным барацьбітом і галоўным незалежным. А ўсе астатнія цалкам залежыць толькі ад яго. Ён ужо ўсіх закабаліў і захамутаў. І мы для яго што быдла. Ён забраў у людзей нават тое, чаго не даваў. Маю на увазе льготы. Яму нічога не варта абразіць і абазваць нармальных людзей ворагамі, адмарозкамі, падонкамі ды негадзяямі. У нас няма свабоды слова. Груба парушаюцца права чалавека. А калі сказаць дакладней, няма ў нас ніякіх правоў, акрамя права быць жабракамі, дык аб якой незалежнасці можна весці гаворку. Асабіста я незалежным сябе не адчуваю. Што я атрымаў ад такой незалежнасці? Ды нічога. Дырку ад бубліка. Полацк, Владзімір.
Вось так, зноў чакае мяне цяжкое рашэнне, бо кожнае тэлефанаванне было па-свойму цікавае і значнае. Але пасля непрацяглых хістанняў я пастанавіў прысудзіць сённяшнюю ўзнагароду Раісе Мікалаеўне з Магілёву. Віншую. Калі ласка, Раіса Мікалаеўна, пазваніце нам і пакіньце ўказанне, як вам найлепш перадаць вашу ўзнагароду. А ўсім іншым нагадваю, наш конкурс працягнецца да канца лета. Званіце, расказвайце пра тое, як незалежнасць паўплывала або і не паўплывала на ваша жыццё. А мы будзем даваць кішэнныя прымачы маркі Эдысон па адным на тыдзень.
Доброе утро, Радио Свобода. Сегодня 1 мая. Вы знаете, это еще и мой день рождения. А имя мне дали в честь 9 мая, когда я, так сказать, прибыла домой. Конечно же, уже нет тех красок и ощущений этого дня, как в детстве или юности. Все осталось где-то там. Зато знаете, что осталось неожиданно неизменным и актуальным? Знакомые с детства так называемые голоса, то есть и вы, Радио Свобода. И представляете, какой неожиданный от вас и конкретно от Яна Максимюка я получила подарок прямо ко дню рождения – радиоприемник. Вот такая для меня произошла трогательная связь. Хоть Ян об этом и не знал, огромное ему и вам всем спасибо.
Примите пожаданье всего доброго от редакции Радио Свобода и звоните нам далей. Нават тады, калі ўжо атрымаеце новы прымач. Вось 1 траўня мае дзень нараджэння яшчэ адна асоба, якая піша нам каментары на наш сайт пад гукавымі файламі званочкаў, якія мы выставляем у інтэрнэце штотыдзень. Гэтая асоба, якая паіменавала сябе Галінай, папрасіла нас, каб мы на яе дзень нараджэння далі поўнасцю мелодію, якая суправаджае нашу перадачу на пачатку і пад канец. Выконваем яе просьбу. Пры нагодзе зазначу, што часам мне думаецца, што Вікторія і Галіна – гэта адна і тая самая асоба, а часам, што дзве розныя. Як бы яно ні было, сёння не будзе традыцыйнага заканчэння, дзе я падаю нумар нашага тэлефону. Вы і так яго ведаеце, а будзе поўнасцю мелодія званочкаў. Адна хвіліна і 30 секундаў. З вамі развітваецца Ян Максімюк. Да сустрэчы праз тыдзень.
Свабоду у любы час дня і ночы. Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучат в эфире щодня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.